Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио Спутник.
Федор Достоевский. Великий инквизитор. Отрывок из романа «Братья Карамазовы». Часть первая. Ведь вот и тут без предисловия невозможно. То есть без литературного предисловия. Тьфу, засмеялся Иван. А какой уж я сочинитель. Видишь, действие у меня происходит в 16 столетии. А тогда тебе, впрочем, это должно быть известно еще из классов. Тогда как раз было в обычае сводить в поэтических произведениях на землю горние силы. Я уж про Данте не говорю. Во Франции судейские клерки, а тоже и по монастырям монахи давали целые представления, в которых выводили на сцену Мадонну, ангелов, святых, Христа и самого Бога. Тогда все это было очень простодушно. В Нотр-Дам-де-Пари у Виктора Гюго, в честь рождения французского дофина, в Париже при Людовике XI в зале ратуши дается назидательное и даровое представление народу под названием «Милосердный суд Пресвятой и Всемилостивой Девы Марии», где является она сама лично и произносит свой милосердный суд. У нас в Москве в допетровскую старину такие же почти драматические представления, из Ветхого Завета особенно, тоже совершались по временам. Но кроме драматических представлений, по всему миру ходило тогда много повестей и стихов, в которых действовали по надобности святые, ангелы и вся сила небесная. У нас по монастырям занимались тоже переводами, списыванием и даже сочинением таких поэм. Да еще когда? В татарщину. Есть, например, одна монастырская поэмка, конечно, с греческого, «Хождение Богородицы по мукам», с картинами и со смелостью не ниже дантовских. Богоматерь посещает ад и руководит ее по мукам архангел Михаил. Она видит грешников и мучения их. Там есть, между прочим, один призанимательный разряд грешников в горящем озере, которые из них погружаются в это озеро так, что уж и выплыть более не могут, то тех уже забывает Бог. Выражение чрезвычайной глубины и силы. И вот пораженная и плачущая Богоматерь падает пред престолом Божиим и просит всем во аде помилования, всем, которых она видела там, без различия. Разговор ее с Богом колоссально интересен. Она умоляет, она не отходит, и когда Бог указывает ей на прогвожденные руки и ноги ее сына и спрашивает, как я прощу его мучителей, то она велит всем святым, всем мученикам, всем ангелам и архангелам пасть вместе с нею и молить о помиловании всех без разбора. Кончается тем, что она вымаливает у Бога остановку мук на всякий год от Великой Пятницы до Троицыны дня. А грешники из ада тут же благодарят Господа и вопият к Нему. «Прав ты, Господи, что так судил». Ну вот и моя поэмка была в том же роде, если б явилась в то время. У меня на сцене является он. Правда, он ничего и не говорит в поэме, а только появляется и проходит. 15 веков уже минуло тому, как он дал обетование прийти во царствии своем. 15 веков, как пророк его написал «Се гряду скоро». «О дне же сем и часе не знает даже и сын, токмо лишь Отец мой Небесный», как изрек он и сам еще на земле. Но человечество ждет его с прежней верою и с прежним умилением. О, с большей даже верой, ибо 15 веков уже минуло с тех пор, как прекратились залоги с небес человеку. Верь тому, что сердце скажет, нет залогов от небес. И только одна лишь вера, всказанная сердцем. Правда, было тогда и много чудес, были святые, производившие чудесные исцеления. К иным праведникам по жизнеописаниям их сходила сама Царица Небесная. Но дьявол не дремлет, и в человечестве началось уже сомнение в правдивости этих чудес. Как раз явилась тогда на севере в Германии страшная новая ересь. Огромная звезда, подобную светильнику, то есть церкви, пала на источники вод, и стали они горьки. Эти ереси стали богохульно отрицать чудеса, но тем пламеннее верят оставшиеся верными. Слезы человечества восходят к нему по-прежнему, ждут его, любят его, надеются на него, жаждут пострадать и умереть за него, как и прежде. И вот столько веков молило человечество с верой и пламенем: «Бо Господи, явися нам!» Столько веков взывало к нему, что он в неизмеримом сострадании своем вожелал снизойти к молящим. Снисходил, посещал он и до этого иных праведников, мучеников и святых отшельников, еще на земле, как и записано в их житиях. У нас Тютчев, глубоко веровавший в правду слов своих, возвестил, что «удрученный ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя». Что непременно и было так, это я тебе скажу. И вот он вожелал появиться хоть на мгновение к народу, к мучающемуся, страдающему, смрадно-грешному, но младенчески любящему его народу. Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры и великолепных автодафе сжигали злых еретиков. О, это, конечно, было не то сошествие, в котором явится он по обещанию своему в конце времен, во всей славе небесной, которая будет внезапно, как молния, блистающая от востока до запада. Нет. Он возжелал хоть на мгновение посетить детей своих именно там, где как раз затрещали костры еретиков. По безмерному милосердию своему он проходит еще раз между людей в том самом образе человеческом, в котором ходил 3 года между людьми 15 веков назад. Он снисходит на стогны жаркие южного города, как раз в котором всего лишь накануне в великолепном автодафе в присутствии короля, двора, рыцарей, кардиналов и прелестнейших придворных дам при многочисленном населении всей Севильи была сожжена кардиналом, великим инквизитором, разом чуть не целая сотня еретиков, к вящей славе Господней. Он появился тихо, незаметно, и вот все страны это узнают его. Это могло бы быть одним из лучших мест поэмы. То есть, почему именно узнают его? Народ непобедимою силой стремится к нему, окружает его, нарастает кругом него, следует за ним. Он молча проходит среди их с тихою улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в его сердце. Лучи света, просвещения и силы текут из очей его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответной любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к нему, даже лишь к одеждам его, исходит целящая сила. Вот из толпы восклицает старик, слепой с детских лет: «Господи, исцели меня, да и я тебя узрю!» И вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой его видит. Народ плачет и целует землю, по которой идет он. Дети бросают пред ним цветы и поют, и выпьют ему: «Осанна! Это он, это сам он!» — повторяют все. «Это должен быть он, это никто, как он!» Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносит с плачем детский открытый белый гробик. В нем 7-летняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. «Он воскресит твое дитя!» — кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу гроба соборный патер смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздается вопль матери умершего ребенка. Она повергается к ногам его: «Если это ты, то воскреси, дитя мое!» — восклицает она, простирая к нему руки. Процессия останавливается, гробик опускают на паперть к ногам его. Он глядит со страданием, и уста его тихо и еще раз произносят: Талифа Куми и Васта девица. Девочка подымается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь удивленными раскрытыми глазками кругом. В руках ее букет белых роз, которым она лежала в гробу. В народе смятение, крики, рыдания. И вот в эту самую минуту вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал, великий инквизитор. Это 90-летний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых еще светится, как огненная искорка, блеск. О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался вчера перед народом, когда сжигали врагов римской веры. Нет, в эту минуту он лишь в старой, грубой монашеской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его, и священная стража. Он останавливается перед толпой и наблюдает издали. Он все видел. Он видел, как поставили гроб у ног его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять его. И вот, такова его сила, и до того уже приучен, покорен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами, и те, среди гробового молчания вдруг наступившего, налагают на него руки и уводят его. Толпа моментально вся, как один человек, склоняется головами до земли перед старцем-инквизитором. Тот молча благословляет народ и проходит мимо. Стража приводит пленников в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании святого судилища и запирает в нее. Проходит день, настает темная, горячая и бездыханная севильская ночь. Воздух лавром и лимоном пахнет. Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик, великий инквизитор, со светильником в руке, медленно входит в тюрьму. Он один. Дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо его. Наконец тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит ему: «Это ты? Ты?» Но, не получая ответа, быстро прибавляет: «Не отвечай, молчи, да и что бы ты мог сказать? Я слишком знаю, что ты скажешь. Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать, и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто ты, и знать не хочу. Ты ли это, или только подобие его? Но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков. И тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли. Знаешь ты это? Да ты, может быть, это знаешь», — прибавил он в проникновенном раздумье, ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего пленника.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час.
Библиотека Лайф на радио «Спутник».